Я вас категорически приветствую. В этом выпуске падение биткоина и мощнейший наиб, инновационный туалет и слив данных Samsung, как часто горят солнечные панели, а также зачем ученые пересчитали друзей в доллары. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Для начала известие с обратной стороны глобуса, прямо из солнечного Сальвадора. Из страны, названной в честь спасителя человечества и Иисуса Христа. Сальвадор – это спаситель, если кто не в курсе. Напомню, президент Сальвадора с запоминающимся именем Наиб Букеле намеревался сделать этот самый Сальвадор локомотивом цифровой экономики. Для чего? Волевым решением назначил государственной валютой биткоин и принялся строить майнинг-сити прямо на склоне вулкана. Ну, об этом неоднократно рассказывали в прошлых выпусках, но тут история получила драматическое продолжение. Вслед за падением биткоина поступили тревожные сигналы, что дерзкий эксперимент Наиба не увенчался успехом. Ну, то есть, с треском провалился. Как сообщает австралийский экономист Джон Хокинс из университета Канберры, после перехода на биток в тропическом Сальвадоре стало еще жарче. Когда все эти реформы только затевались, крипта была на подъеме, и президент Букеле бодро обещал народу Сальвадора всеобщее благоденствие. Ну и также рост ВВП, наплыв иностранных инвестиций, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Вот кто же мог представить, что курс битка в очередной раз уйдет в пике? Как это сейчас говорят? Покажет отрицательный рост. А по причине всего этого граждане Сальвадора и без того не шибко богатые вдруг станут еще бедней. В общем, вложенные в биткоин государственные 100 миллионов бакинских вдруг мигом превратились в 50. И теперь Сальвадор лихорадочно мечется в поисках, ну у кого бы занять деньжат, дабы избежать очередного дефолта. Впрочем, австралийский экономист Джон Хокинс в своей заметке все равно видит повод для оптимизма и в целом находит сальвадорский эксперимент крайне интересным и познавательным. «Надо же», — говорит австралиец, — «как интересно получилось». Ну, чисто Горбачев из анекдота про колхоз и курицу. А мы переходим к новостям зеленой энергетики. В последние годы кто только не рассказывал о небывалой важности борьбы за экологию. Активисты, правительства европейских стран, ну и, конечно, крупнейшие корпорации слились в едином порыве, дабы спасти хрупкую природу, которую, что характерно, сами же и загадили. В целях спасения решено натыкать по всей земле побольше ветряков и солнечных панелей. Вот, к примеру, IT-гигант Amazon оборудовал солнечными панелями крыши своих складских помещений по всему миру. И тут вдруг открылось удивительное. Оказывается, экологически чистые и совершенно безопасные солнечные панели регулярно становятся причиной пожаров. В 2020 году панели вспыхнули на крыше склада площадью 8 гектар во Фресно, штат Калифорния. Через год полыхнул другой крупный склад уже в Мэриленде. А в этом 2022 пожары случились на крышах еще 4 складов, принадлежащих Amazon. Ну а тут журналисты из конторы CNBC раздобыли закрытый отчет компании, из которого следует, что различные ЧП с солнечными панелями за период с апреля 2020 по июнь 2021 затронули 6 из 47 североамериканских филиалов. И в среднем каждое такое ЧП обошлось Амазону примерно в 2,7 миллиона долларов. С прошлого года Amazon даже устроил масштабную инспекцию всего парка своих солнечных панелей и было выявлено 250 серьезных косяков при монтаже. И это в США, где достаточно высокий уровень производственной культуры. Ну, получается, провода повсеместно прикручены неправильно. Внутри электроустановок скапливалась дождевая вода, что, собственно, и приводило к замыканиям и возгораниям. И вот на устранение выявленных недостатков пришлось потратить еще 3,6 миллиона бакинских. Причем во время проверки панели не работали, приносят дополнительные убытки. Понятно, Amazon контора не бедная, складов у ней много. Но вообще, если каждый десятый склад будет полыхать, это как-то крутовато даже для них. Ну и это к вопросу об экологии. А вот дым от горящих складов, он зеленый или уже не очень? И это ничего не говоря о вредности производства и утилизации всего этого добра. Ну а мы плавно переходим к новостям компьютерных взломов. Третьего дня корпорация Samsung призналась, что в конце июля кто-то похозяйничал на ейных американских серверах. И сообщили, что оттуда стырили личные данные тех, кто покупал корейскую технику. Samsung поспешил успокоить своих клиентов. Переживать, говорят, решительно не о чем. Никакая финансовая информация не утекла. Ну, похитили всего-то там имена, адреса, контакты, даты покупок и прочие сведения, указанные в гарантийном талоне. Ну, в общем, ерунда. Обсуждать практически нечего. Подозреваю, у самих покупателей мнение на этот счет несколько иное. Но вообще есть подозрение, что злые хакеры искали какие-то другие данные, а походу вынули то, что было. Для сравнения, в марте этого года хакерской группировке Lapsus удалось выкрасть с серверов Samsung примерно 190 гигов чертежей, алгоритмов для биометрии, описаний перспективных технологий и прочей секретной документации. Вот это был улов так улов. Ну, а тут какой-то список домохозяек с микроволновками. Стыдно показать пацанам в Даркнете. Впрочем, это еще не все сливы от Samsung на сегодня. Билл Гейтс. А точнее, фонд имени Билла и Мелинды Гейтс решил осчастливить миллионы граждан, проживающих в беднейших странах мира. Для чего? Совместно с компанией Samsung они изобрели туалет. Может показаться, что в беднейших странах острее всего стоит проблема с едой. Ну а туалет там практически за каждым углом, а иногда вообще посреди улицы. Но Гейтсы и примкнувший к ним Samsung считают иначе. Их инновационный туалет должен решить проблему мировой антисанитарии. По данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, 3 миллиарда человек на планете не имеют доступа к чистой воде и средствам базовой гигиены. Ну, то есть 3 миллиарда человек банально не могут помыть руки с мылом. Нет у них ни воды, ни мыла. Об этом, кстати, неплохо помнить, когда в следующий раз будешь ныть, что у тебя летом отключили горячую воду. Ну и помни, что в списке приоритетов гораздо важнее права сексуальных меньшинств в США, а не возможность мыть руки с мылом каким-то там непонятным чернокожим. О проблеме гигиены Билл Гейтс задумался еще лет 10 назад и с тех пор регулярно инвестировал в различные сортирные разработки в Индии, Китае, Южной Африке, ну и в других странах. А совместно с Samsung проект высокотехнологичного толчка они начали высиживать еще в 2019 году. Ну и теперь, как следует поднатужившись, наконец-то выдали рабочий прототип. «И что же он такое делает?» – тут же спросишь ты. Старина Билл тебе незамедлительно ответит. Сортир Гейтса, во-первых, ловко отделяет мягкое от жидкого, после чего мягкое высушивает и сжигает. На выходе остается только кучка пепла. Ну а жидкое туалет подвергает фильтрации, дезинфекции, а потом позволяет использовать снова Дело осталось за малым. Надо уменьшить габариты сортира настолько, чтобы можно было собрать полноценный стил-сьют, как у Фрэнка Херберта в «Дюне». Ну и вырастить в Сахаре мега-червей, производящих ароматный спайс, который, как известно, основа экономики будущего. Не то, что этот ваш биткоин.
Spice must flow.
Ну а теперь о прямо противоположном, о благополучии развитых стран и шокирующем открытии ученых из Гарварда. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепких лапах настоящее геймерское оружие – Katana GF76 от компании MSI. Как следует из названия, данный ноут подобен самурайскому клинку, то есть могуч внутри и прекрасен снаружи. Дизайн катаны предельно лаконичен. Корпус со всех сторон черный, как безлунная японская ночь. Даже традиционного дракона MSI на крышке аккуратно только выдавили, никак не раскрасив дополнительно. Поверхность крышки матовая со спецпокрытием, приятным на ощупь. Так что следов от пальцев на себе не собирает. Такой же строгий внешний вид у ноута и в рабочем положении с поднятой крышкой. Клавиатура слегка утоплена, кнопки аккуратно очерчены красным. Выглядит стильно, так что даже выключенный ноут просто приятно держать в руках. Толщина девайса 25 мм, весит чуть более 2,5 кило. По бокам набор скоростных USB-портов, как стандартных типа А, так и один новичок, Type-C, он же тупец. Тут же видеовыход и разъем под Ethernet-кабель, то есть весь необходимый геймеру минимум в наличии. Когда включаешь ноут и оживает его 17-дюймовый экран с матрицей типа IPS, сразу возникает желание запустить что-нибудь этакое, желательно с трассировкой лучей. Ну или хотя бы сочинить об этом прекрасное самурайское хокку. Но отвлекаться на лирику не будем. Решительно переходим к изучению начинки представленной игровой машины. Процессор. Шустрый интеловский чип i7 12-го поколения. В ноутах попадается нечасто. Ядер в него напихано богато. 14 штук. 6 производительных и 8 эффективных. Так что в сумме получается 20 вычислительных потоков. Решать различные задачи стремительно процессору помогают 16 гигов оперативки стандарта DDR4. А устанавливать программы инженеры MSI предлагают на терабайтный твердотельник, что, разумеется, категорически верно. Графониевое сердце катаны – видеокарта GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Термопакет в 105 Вт и объем памяти в 6 гектар сразу дают понять, что игровые блокбастеры в разрешении 4К лучше оставить для более увесистых девайсов. Катана во всей красе раскрывается в мультиплеерных зарубах. Тем более, что частоту обновления экран поддерживает до 144 Гц, что в сетевых шутерах особенно ценно. Работает катана довольно тихо. Это благодаря системе охлаждения Cooler Boost 5, состоящей из 2 вентиляторов и 6 широких трубок. Отдельные термомодули стоят на процессоре и видеочипе, так что даже под экстремальной нагрузкой ноут работает стабильно, без подвисаний. Подводя итог. Перед нами крайне стильный и довольно производительный аппарат, способный послужить не только игровой машиной, но и неплохой рабочей станцией. При всем при этом MSI Katana GF76 – тонкий, тихий и удобный ноутбук. Такую модель немедленно хочется прибрать к цепким лапам. Внимательно изучить характеристики можно по ссылке под роликом. На нее уверенно жми. Ну а теперь, что там обнаружили исследователи из Гарварда? Ученые проанализировали 21 миллиард связей американских граждан в соцсетях и сделали шокирующее открытие. Оказывается, если гражданин в молодости был окружен друзьями и подругами из состоятельных семей, то во взрослой жизни такой гражданин почему-то зарабатывает больше, чем тот, у кого состоятельных друганов не нашлось. Вот это открытие! Так открытие тянет как минимум на Нобелевку. Целых две заметки в известном журнале Nature с цифрами и графиками накатать пришлось. Причем на этом откровения гарвардских ученых не закончились. Оказывается, есть прямая корреляция. Чем больше у тебя друзей при бабле и со связями, тем больше шансов, что ты сам вырастешь в уважаемого человека. Вот кто бы мог подумать, что оно вот так устроено, особенно в США? Ведь всем малолетним экспертам доподлинно известно, что надо просто стать успешным, и тогда-то деньги сами потекут к тебе живым шуршащим ручейком.
А тут какие-то унылые цифры говорят о том, что если хотя бы четверть твоих корешей в Facebook имеет достаток выше среднего, то и у тебя, скорее всего, деньжата вводятся. Исследователи также отмечают, что дети из бедных семей во взрослой жизни дружат чаще всего с теми, с кем росли на одной улице возле одной и той же помойки. А вот у богатых ситуация другая.
Состоятельные парни обычно заводят себе друзей в колледжах, институтах и университетах. Ну, тут тоже все понятно. Это у нас еще заметные останки советского образования. А на Западе вузы – это дорогое удовольствие, строго для определенного круга лиц. Нет денег – сиди в своем районе возле помойки, дружи со своими социально близкими неудачниками, и дети твои будут жить так же, и их дети – тоже. А у состоятельных парней жизнь устроена иначе. И все это подчеркиваю красным под непрерывные рассказы о всеобщих свободах и равных возможностях. Надо отметить, что, несмотря на банальность темы, исследование у гарвардских ученых получилось весьма масштабным. Если пересчитать в конкретных гражданах, анализ охватил более 72 миллионов американцев. Это 84% всех граждан США в возрасте от 25 до 44 лет. То есть статистику собрали более чем приличную. Нарисовали карту социальных связей. Красным отмечены те, у кого мало друзей среди богатых, а синим – районы, где дружба не зависит от заработка. Ну вот, можно взглянуть. Для малограмотных, поясняю, вот это и есть так называемая свобода. Свободные люди при деньгах общаются с другими такими же свободными и успешными. Свободно дружат с семьями, свободно формируют сообщества, свободно помогают друг другу вести дела и, о ужас, свободно зарабатывать деньги.
Ну и ты уже спросишь, а что ученые из Гарварда предлагают с этой информацией делать? Как они сами ее оценивают? Ну и я тебе незамедлительно отвечу.
Исследователи полагают, что устойчивые экономические связи граждан из групп с различным доходом – это хорошо. И они, эти связи, являются неоспоримым доказательством всеобщего процветания. Ну вот если взять парней из нищего гетто и поселить, скажем, в Беверли-Хиллз, эта проблема неравенства не решит. Решение нашли в другом. Надо в каждый фильм и в каждый сериал напихать как можно больше негров, сильных женщин, поклонников ЛГБТ. Вот это как раз наоборот решает вообще все проблемы, потому что идиоты массово и с удовольствием жрут пропагандистское говно с лопаты и тем счастливы.
Социальными исследованиями небывалого размаха заняты лучшие умы Гарварда.
Страшно представить, какие еще откровения ожидают нас впереди. Ну, следующее открытие, надо полагать, уже сейчас можно сформулировать так.
Лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным.
А на сегодня все. До новых встреч.